Здравствуйте, друзья, это радио «Донбасс Реалии», мы в прямом эфире. С вами этот час в студии будет Денис Тимошенко. Сегодня пятница, 1 сентября. Сегодня говорим вот о чем. Дети начали учебный год. В Донецкой области он полностью пройдет онлайн, а в Харькове частично в метро. Репортаж из-под Купянска. Как там сейчас сдерживают натиск российских войск? Летняя кампания наступления сил обороны Украины на армию России завершена. По мнению западных аналитиков, она началась 4 июня с атак ВСУ на позиции оккупантов южнее Великой Новоселки на стыке Донецкой и Запорожской областей. Другие обозреватели называют датой начала конец мая, когда украинские защитники начали штурм флангов вокруг Бахмута с целью полуокружения группировки РФ в этом городе. За это время украинские защитники отвоевали десятки квадратных километров вокруг Бахмута. Освободили несколько сел к югу от Великой Новоселки и, по разным данным, либо подошли, либо уже прорвали первую линию обороны россиян на Мелитопольском направлении. Именно последнее направление называется как ключевое в украинском наступлении. После освобождения Работина к югу от Орехова ВСУ осталось 20 километров до важного логистического центра оккупантов на юге Украины – Токмака. Его возможное освобождение позволит взять под огневой контроль ВСУ сухопутный коридор россиян из России в Крым. Также сегодня Пентагон сообщил, что заказал для Украины ракеты класса «Воздух-воздух» средней дальности «Амраам». Даты поставок и количество этих боеприпасов не разглашаются. Также к концу лета летчики украинские наконец начали обучение на самолетах F-16 в Дании. Ранее эта страна и Нидерланды пообещали дать Украине сами самолеты. Сегодня в студии будем говорить о том, что успеют ВСУ на фронте этой осенью. Почему только к осени США дали добро на обучение украинских летчиков на F-16 и на поставку ракет «Амраам» Украине? И какой будет война России против Украины в 2024 году? Сегодня с нами будет военный эксперт, директор Центра исследований армии «Конверсии» и разоружения Валентин Бодрак. Друзья, не забывайте, вы можете принимать участие в нашем эфире, звонить по номеру 0800 300 403, звонки бесплатные со всей территории страны, включая и неподконтрольные ее части, и писать Viber. Номер Viber плюс 38 095 151 9505. Не забудьте подписаться на нас в YouTube, поставить колокольчик, так вы не пропустите наши новые выпуски, выпуски наших коллег, и будем признательны, если поставите этому видео лайк. Начнем с того, что произошло на фронте.
Бахмут. По данным Генштаба, наступление сил обороны продолжается на юг от Бахмута. Эпицентры боев – Клещеевка, Андреевка, Орехово-Васильевка. Возле Нью-Йорка и Белой горы била штурмовая авиация агрессора. К западу от Донецка в эти сутки наступательные действия Россия вела в западной части Марьинки и в районе Новомихайловки. Лиман Кременная, Купянск. Здесь российские войска продолжают давить в районе Новоегоровки, где они, по данным Deep State, задействовали около батальона танков. Также Deep State отмечает, что в июле россиянам удалось несколько сдвинуть линию фронта в Серебрянском лесничестве. Сейчас линия там стабильна. Авиаудары за эти сутки нанесены возле Кисливки, Чернещины, Новоегоровки и Белогоровки. На юге Донецкой области войска РФ нанесли авиаудары возле Угледара и Старомайорского.
Украинские военные опубликовали кадры подрыва или попадания ПТУРа в БТР М113, который используется для эвакуации раненых с поля боя. Машина достаточно вынослива при таких инцидентах, часто спасает жизни тем, кто находится внутри. Именно так и произошло в этом случае.
Я не могу. Пеку забери! Пеку заберите! Пеку! Куда? Оружие! Пеку дай!
Дайте! Нога!
Куда?
Парни, куда? Пацаны! Что вы, пацаны?
Мы скоро.
Как сейчас украинские военные защищают подступы к Купянску? Мой коллега Егор Логинов только-только побывал на этом направлении фронта. Агрессор не оставляет попыток подойти к городу.
почали працювати.
Давай, диво.
Армата!
Я них постріл.
Молчись!
По всім цілям абсолютно в максимальному діапазоні. Ми прикриваємо максимально ліву до максимальної правої сторони. Працюємо щоденно і щоночі. Постійно. Тобто ж нам тільки от єлі встигають привозити ДБК.
Армата!
Зараз російська піхота пішла на черговий штурм. Завдання артилеристів – максимально швидко і точно вони відпрацювати для того, щоб не дати армійцям РФ можливість дійти до українських окопів.
Армата!
Наші птички ж літають суточно, скажімо. Тобто вони вичисляють і знаходять, де вони там, скажімо, кучкуються. От туди ми одразу, нас командир направляє, ми починаємо роботи туди.
Радіус ураження приблизно 100-200 метрів. Тобто, коли ми закриваємо фланг, ми робимо 5-10 пострілів, і ми можемо закрити мінімальний фланг, по якому йде ворожа піхота. Коли ми самі працюємо, то нам потрібно десь хвилин 20-30 часу, щоб повністю закрити фланг. Коли працюють за допомогою там наші побратими САУ, щоб прикривають з Д-30, з мінометів ще прикривають, то тоді можемо швидше закрити фланг.
Армата!
Вона набагато точніша, легша в обслуговуванні, в розгортанні. І снаряди легші.
А скільки снарядів важить?
Я точно не знаю, ну процентів на 20 легше, ніж 120, наприклад, Д-30. Вручну все, ну 105 калібр не важкий. Тобто людина навіть не сильної фізичної підготовки легко справляється з цим снарядом. Порохи вже заложені в гільзу, в тубусі. Якщо треба ближче ціль поражати, ми мінусуємо їх. Там декілька параметрів одразу йде. І ствол, і приціл, і амортизація під час вистрілу. Угу. Ці всі компоненти складаються в одне ціле.
Може і так, і так. Ще й пряма наводка є. Наша зовсім мовчала нашим рухом.
У нас в минулому році було бої під Ізюмом, довгеньке, захищались трасу на Слов'янськ. Там було набагато яскравіше. І нас атакувало два армійських корпуси, а ми в составі батальйону все це втримали. 3 місяці без ніяких замін там чи якихось, навіть внутрішніх.
Як, якщо порівняти інтенсивність роботи тоді і зараз?
10-1. Нашим ротам була надія тільки на 3 міномети наших 120-х.
Є то, що з ночником літає, тобто ночі вичисляє, потім направляє їхню арту на нас, скажімо так. Так само і піхоту нашу там. Мали дрони ці все шукають. Ну, наче теплак, він, тобто, навіть тіло він все вичисляє. Цвіт світиться, ствол, машина, якщо під'їде, ну, тобто, це все якби їм легше.
Тобто будь-який постріл?
Да, це все вони фіксують.
Вони вибирають такі моменти, самі сприятливі для них умови, тобто там ночі можуть полізти, коли якийсь туман. Вибирають самі такі для нас неблагоприятні умови, і тоді лізуть. Соответственно, і нам треба теж максимально швидко виконати свою роботу, щоб прикрити наших хлопців на нулю.
Генштаб ВСУ показал, как происходит ротация миссии МАГАТЭ на Запорожской атомной электростанции. Украинские саперы сопровождают экспертов и разминируют им путь. На видео показано, как на пути атомщиков в Энергодар обезвреживают 5 противопехотных мин. Давайте смотреть.
Завершальні 500 метрів до Кам'янського мосту, де зазвичай відбувається ротація місії МАГАТЕ. Ну і от, товариство, не дарма я знімав це відео.
Дві.
Переділ далі на протизнаку.
Так, так, вон ще одна. Дуже багато помиянок.
Дуже багато. Раз, два, три, чотири. Чотири вонди.
Да.
П'ять. Вонди вогні.
ПОМ-2, міна дистанційна.
П'ять.
Так, відходимо всі.
Режисер погоджений. Їх не мало бути тут на дорозі. Наші сапери і так знешкоджуються міни. А оце дві машинки ООН. Російська сторона пройшла по непідконтрольній Україні, українській території приблизно 1.5 кілометра. Аналогічно тому, як проходили ми зі свого боку, спереду сапери. Трошки подаль автомобілі, так розумію, які забезпечують безпеку. І трошки далі стоять їхні машини, які проїдуть за кілька хвилин для того, щоб забрати місію МАГАТЕ, яка зараз у нас за спиною буде чекати свою ротацію. Після того, як ми побачимо, наскільки безпечна є ділянка проходження з їхнього боку. Жодної детонації, що говорить про те, що Україна дотримується міжнародних стандартів, і ділянка, яка призначена для обміну міжнародними експертами, не закидується мінами, чого не скажеш про росіян. 5, ПОМ-2.
Все школы Донецкой области будут работать в этом году дистанционно. Понятно, что из-за угрозы обстрелов со стороны армии России. Всего в области пришли сегодня на уроки 92 тысячи детей. Среди них есть и те, кто эвакуировался в другие регионы, но будет слушать уроки онлайн в родной школе. В Луганской области, напомню, все населенные пункты, кроме села Белогоровка, оккупированы. Соответственно, луганские школьники учатся в других регионах. А в Харькове почти все школы тоже будут работать онлайн. Город часто обстреливают. Только 1.5% учебных заведений, там, где есть капитальные укрытия, могут работать в смешанном режиме. Но в этом учебном году в Харькове есть и другое новшество. Некоторые классы будут работать под землей в метрополитене. Там оборудовали 60 классов, в основном для первоклассников и младшей школы, так как им сложнее слушать уроки дистанционно. Всего в метро будут учиться около тысячи харьковских детей. Накануне Дня знаний Донбасс Реалии связались с семьями школьников из востока Украины, из Краматорска, Кременной и Харькова. Большинство из них выехали в другие области и за границу. Но вот девятиклассница Алена и сейчас живет в Краматорске. Мы спросили детей и их родителей, с каким настроением они сегодня начинают учебный год, чего желают украинским военным и как поддерживают себя, когда их посещает мысль, что эта война надолго.
Взагалі ми тимчасово проживаємо в Румунії, але зараз ми виїхали на море, це була остання можливість побути. Тому 1 вересня ми зустрічаємо тут. Ну що, школяр, до тебе є питання. З яким настроєм починаєш новий навчальний рік?
З таким.
З яким настроєм ти починаєш цей навчальний рік?
Дуже гарно.
Літо минуло дуже швидко. Да? Але хочеться в школу.
Дуже побачити.
Дуже час. Я починаю працювати в тій же школі, де Славко буде ходити. І трошки страшнувато, але тим не менш чекаю цього навчального року.
Знаходимося ми у Румунії. От. Але додому дуже хочеться. І хочеться офлайн почати навчальний рік. Наступний навчальний рік я дуже хочу, щоб він був вже в Україні.
Навчання у школі ніколи не викликало у мене проблем. Тому на 1 вересня налаштоване дуже позитивно.
А як тобі в школі уже на новому місці?
Добре. Не лучше, ніж в Кременной.
Ну, колектив тебе прийняв.
Так, да, ну просто тут 2 етажі, в Кременной 3 етажі.
Ну, тут тебе і дітей набагато менше.
От іменно мінус. В вчителька успіває всіх спросити.
Чи сумуєш ти за своєю школою?
Так, трохи.
А як тобі в новій школі таке питання ставлять?
Ну, я у мене немає нової школи, у мене своя, але онлайн.
Чи сумуєте за школу в Харкові?
Так, сумуєш? Дуже сумую.
Найголовніше для мене складність, яка виникла під час навчання, це неможливість поспілкуватися з друзями наживо. Я всім серцем вірю в перемогу наших Збройних сил України. Але я розумію, що зараз не дуже сприятливі умови для повернення навчання офлайн.
Що ми побажаємо українським військовим?
Перемоги.
Перемоги, сил, щоб все це завершити. І все в нас вийшло. Ми всі з вами, всі чекаємо.
Щоб повернулися додому, щоб перемогли. І щоб повернулися живими, побачили свою родину.
Щоб ми подарок прийняли, який мені в школі присилали.
Вони малювали у школі подарок військовослужбовцям нашим. Тут у Румунії малювали та потім відправляли до України.
Чи вірите ви, ти і мама, що Кремінну звільнять?
Віримо.
Віримо, сподіваємось.
Півтора року вже віримо. Що звільнять?
І звільнять, і...
Скоро і недовго дочекаємося.
А я не вважаю, що війна буде триватиме довго. Я на це не настраюсь зовсім. Зовсім. У нас скоро закінчиться, і ми всі поїдемо додому.
При першій можливості, коли ворог повернеться на свої болота, я залюбки побіжу до своєї рідної школи, сяду за свою парту і обійму своїх друзів.
Пару книжок, а ще там пару десяток книжок. Мої любимі уроки – інформатика, і я досліджую світ.
Всім бажаємо дочекатися перемоги, всім мамам бажаємо сил на навчальний рік, онлайн в тому числі. Па-па.
В Киевской области волонтеры собственными силами организовали модульный городок для переселенцев. Проект реализовали за счет сборов в социальных сетях и грантов. Первая семья уже заехала и обустроилась в своем новом доме. Моя коллега Татьяна Забаштанская расспросила эту семью о том, как она покинула оккупированные территории и что ожидало ее на новом месте.
Це будинок «Всім дім». Він має все необхідне для того, щоб почувати себе тут комфортно. Тут є, найголовніше, свій душ, свій туалет. Повністю обладнана кухня, холодильником, раковиною, плитою, витяжкою, бойлером, рекуператором. Дуже багато схованих місць зберігання, щоб те, що всі речі, які є у родині, щоб вони могли тут зручно розміститися. Тут багато шаф. Це шафа, багато ящиків. Під кожним ліжком також сховані шафи. Тобто це маленький простір, але він максимально функціональний для того, щоб тут справді було комфортно жити якийсь тривалий час. 6 місяців, рік. 4 спальних місця, 2 таких окремих, одне можна там буде подивитися, щоб залітили, воно величезне. В ідеалі ми так бачимо, що тут родина з дітьми, або одна дитина, або дві. Так вони тут будуть почувати себе комфортно. Ми дуже довго обирали громаду, шукали, де можемо зробити перше поселення, бо воно таке дуже важливе для нас. Ми обрали саме цю місцевість, тому що тут є, по-перше, умовна безпека, умовно, як, напевно, в усій країні, але в центральній часті України, по-друге, тому що тут є робочі місця. А по-третє, тому що дуже відкрита громада, дуже відкрите керівництво громади, які розуміють справжні цінності, які ми транслюємо, які розуміють, чому важлива робота, чому важлива психологічна підтримка, і які нас дуже сапортили на протязі всього проєкту.
Сам я з міста Херсона, часом я переїхав до Херсонської області на лівий берег. Проживали там, набували, як говориться, всі своє життя, все, що там займалося, і городами займалися. Виїжджали ми 1 вересня. такий день, якби праздничний. Ну, він оказався трошки непраздничним, бо потрібно було виїжджати просто. Тобто зібрали речі необхідні, набрали людей, ті, хто вивозить. Ну, і сіли, і поїхали вже. Ну, якось їхали два дні. На деокуповану територію виїжджали через 27 блокпостів було. Виїжджали через один, ну, не зелений коридор, ну, було можливість виїхати просто. Ну, і через якраз то місто ми виїхали, і вже коли попали на підконтрольну територію, ми були трохи вражені. Тобто життя, ну, воно там є, а у нас його вже не було. Ну, ми якось були як птиця в клітці сиділи. А вже на підконтрольну вже трошки, як говориться, видихнули.
Я була вчителем, чоловік у нас, він за професією не працював, але побудував свою кар'єру, це був завод, величезний завод «Аляска», мінеральна вода. І плюс у нас був свій такий міні-агробізнес, тому що у нас такий сільськогосподарський регіон, і всі ми вирощуємо овочі і фрукти. Ну, ми спочатку, знаєте, були в очікуванні того, що ми повернемося додому, а потім прийшло сприйняття того, що то, як буде раніше, його не буде. І таке кінцевою точкою це було все-таки підрив Каховської ГЕС. І саме в цей день я почала шукати вакансію по своїй спеціальності. Я її знайшла в єдиному реєстрі вакансій від Трудоустройства України. І там була вакансія, написана всім дім. Мені стало цікаво, перейшла посилки, подивилась про цей проєкт, заповнили анкету. І саме в цей день нас запропонували взяти участь в ньому. В Згурівській громаді. Це така величезна підтримка. Починаючи від надання центру соціальних послуг, які там зробили ті документи, які ми там оформляли тиждень, вони їх зробили за півгодини. Це і місцева влада, це просто люди. І в нас тут дуже багато вже нам овочей, фруктів приносять. Їх реально багато, ми вже ділимося з ними. Ми знайшли тут жіночку, яка сказала, так як ваша бабуся в окупації, я вам заміню вашу бабусю, я вас буду називною бабусею. Це наша сусідка, яка, ну, там, без проблем каже, приходьте, беріть там овочі, які вам потрібно, не соромтеся. Ну.
Я гуляю з однокласницею своєї компанії, і ми всі подружилися, мені добре мене прийняли. І, ну, вони приходили вже до мене, проводять мене, ну, каже, кожен день, коли там пізно вже. Ну, я дуже рада, що я з ними познайомилася, що мені тут друзі появилися, бо, ну, я думала, що тут я буду сама і, ну, ніхто не появиться.
Планували собі найпростіший шлях фендризерити гроші, придбати будинки, надавати родині. Але чим більше ми досліджували досвід попередній і український, і світовий, тим більше ми розуміли, що просто будинок не вирішує проблему, що це комплексна робота, що їх не можна просто ставити великим щільним заселенням десь, де люди зі спільною травмою взагалі покинуті, без роботи, без інфраструктури навкруги. От, і ми зрозуміли, що дуже важливо не тільки дати будинок, а поставити цей будинок там, де є робота, там, де громада готова, відкрита і рада прийняти нових людей, там, де готова надати робочі місця. І до всього цього додати психосоціальний компонент і підтримувати родину на протязі всієї участі в програмі.
Ми вже проживаємо, ну, давайте так, близько місяця, але для нас якось час так, знаєте, не то, що зупинився, наскільки комфортно, що ми вже, ну, в принципі, не рахуємо.
Не рахуємо вже днів, вже якось живемо, відпочиваємо, грубо говоря, трошки вже входимо в привичний для себе ритми, що треба, ну, на роботу ходити, ну, якось, ну, не знаю, якось по-домашньому.
Итак, летняя кампания. Наступление сил обороны Украины на армию России завершена. По мнению западных аналитиков, эта кампания началась 4 июня с атак ВСУ на позиции оккупантов южнее Великой Новоселки на стыке Донецкой и Запорожской областей. Другие обозреватели считают, что наступление Украины началось в конце мая с наступления на флангах вокруг Бахмута с целью полуокружить позиции армии Российской Федерации в этом городе. За это время, напомню, защитники украинские отвоевали десятки квадратных километров вокруг Бахмута, освободили несколько сел к югу от Великой Новоселки и, по разным данным, либо подошли, либо уже прорвали прорвали первую линию обороны россиян на так называемом Мелитопольском направлении. Именно это последнее Мелитопольское направление называется как ключевое в украинском наступлении. После освобождения Работина к югу от Орехова у ВСУ осталось 20 километров до важного логистического центра оккупантов на юге Украины Токмака. Возможное освобождение Токмака позволит взять под огневой контроль ВСУ сухопутный коридор россиян из России в Крым. К нам присоединяется военный эксперт, директор Центра исследования армии конверсии и разоружения Валентин Бодрак. Валентин, добрый вечер.
Добрый вечер. Рад всегда с вами быть в эфире. Спасибо.
Рады, что присоединяетесь. Валентин, я у вас расспрошу еще об эволюции позиции западных партнеров Украины по отношению к войне России против Украины. Все-таки дали уже добро принципиальное Вашингтон на обучение украинских летчиков. Они приступили к обучению в Дании на F-16. И вот появилась даже информация о том, что ракеты «Амраам» Пентагон заказал у американской компании «Ротеон». Все это будут зачем? Уточняющие к вам вопросы, а вас я попрошу, ну, ваше мнение высказать, на каких позициях вооруженные силы Украины вот начинают свою осеннюю кампанию, чего удалось, чего не удалось достичь летом и какие перспективы на эту осень, как вы считаете?
Ну, не могу не начать с того, что вместе с академиком Горбулиным, первым вице-президентом Академии, Национальной академии наук Украины, мы буквально позавчера опубликовали свой взгляд в агентстве Укринформ, дали там полный расклад по как бы событиям. В чем, на наш взгляд, сейчас ситуация, как она развивается? Значит, первое. Геополитического решения Запада и прежде всего администрации Байдена на полную деоккупацию и вообще геополитического решения в отношении России до сих пор нет. Да? Отсюда нет и поддержки полной деоккупации Крыма. Через средства массовой информации была очень большая волна давления. Дошло до того, что буквально 30-го, кажется, августа даже секретарь Совбеза Алексей Данилов написал, собственно, статью в одной из изданий, где, в общем-то, пожурил, будем говорить так, западную прессу за то, что вот таким образом идет давление. Интересно, что уже сегодня появилась такая обратная связь. Одно из изданий, не хочу называть, но из авторитетных изданий, написало, что если бы командование военное с Украины слушалось бы советов Соединенных Штатов, то уже бы была бы катастрофа на войне. То есть фактически все признают, что это совершенно новая ситуация для мира, что таких операций наступательных не было со Второй мировой войны, а сейчас новый виток технологического развития вооружений. И то, что происходит сейчас, это, ну, совершенно уникальная ситуация. И Украина претендует выйти из этой уникальной ситуации, ну, в общем-то, с очень хорошим результатом. Буквально сегодня стало известно, что на бизнес-форуме в Италии, значит, президент Зеленский сделал заявление, очень симптоматичное. Он сказал, что будем решать, как освобождать Крым военным путем или дипломатическим, и это зависит от поведения России. Почему это заявление было сделано? Это как ответ на вот те все, будем говорить так, намеки на то, что Украина должна быть готова сесть за стол переговоров, и это будет лучший результат для Украины, сесть за стол переговоров и решить вопрос как-то, то есть каким-то прекращением в этой войны, каким-то замораживанием этой войны. Очевидно, с расчетом на то, что Украина таки откажется от идеи деоккупации Крыма. А деоккупация Крыма, по большому счету, дело не в самой деоккупации Крыма, а в очень прямой связи между освобождением оккупированного полуострова и состоянием путинского режима. Потому что те, кто хотят до сих пор сохранить режим Путина, это люди, которые либо не хотят понимать, либо лукавят, отказываются понимать, что сохранение путинского режима – это, в принципе, путь к новой большой войне или к продолжению этой войны до, ну, непонятной продолжительности. Это может быть годами длиться, потому что те расчеты, в том числе вот несколько дней назад читал и CNN о том, что якобы у Путина остался год на то, чтобы год ресурсов, чтобы вести такую войну. Ну, абсолютно не согласен с этим. У Путина есть и 10 лет еще, чтобы вести такую войну. И Россия – это такое государство, которое будет уничтожать свое население, переполовинит, но не отступится. И опять же, буквально сегодня приходилось считать о том, что треть россиян живет на $10 в день, но это ничего, как бы россияне будут терпеть, и все там будет в этом отношении. Единственный способ заставить изменить ситуацию – это создать прецедент мощного зеркального удара по России, раз, и создание условий, когда будет понятно, что бесполезны и без вообще не имеет никаких результатов атаки России. В принципе, к этому идет. Но вот такая статистика: с начала 23-го года уже было порядка 200 ударов дронами по территории России или по территории оккупированного Крыма. И это при этом наращивание происходит как бы потенциала украинского. Если до 17 июля в основном речь шла о психологическом давлении и намеках, что Украина может и Москву достать, и может аэродромы достать, то где-то 17 июля, когда был уничтожен дальний бомбардировщик Ту-22М3, фактически речь пошла об реальном, методичном уничтожении элементов оборонного потенциала России.
Валентина, вот позвольте уточнить. Сегодня снова вот были взрывы под Москвой. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что якобы отражена была попытка атаки рядом с Люберцами. Прямая речь пресечена, очередная попытка пролета беспилотника к Москве. Предварительно пострадавших, разрушений нет. Ну, появилось видео, вот мы его сейчас видим на экране, что прилет-то был, какой-то дым есть. И вот украинское издание, «Украинская правда», ссылка на свои источники, сообщила, что это пожар в цехе научно-производственного предприятия «Томилинский электронный завод», который как раз находится в Люберцах. Прямая речь, операция «ГУР», все успешно, продолжение следует. Валентин, а это из-за того, вот эти вот прилеты регулярные даже в Подмосковье, это из-за того, что Украина становится больше беспилотников и их номенклатура больше, или проблема в российской ПВО, она дырявая?
Вот я как раз об этом как раз, да, хотел говорить, об этом заводе электроники, что он связан с производством вооружений и в том числе с производством ракет. И фактически это тоже определенная историческая веха, потому что мы, кажется, и с вами говорили о том, что как только мы увидим, что начнут уничтожать и поражать именно предприятия, да, то есть не просто отдельное вооружение, там, скажем, какой-то там самолет или еще что-то, а вот именно уже предприятие, это будет означать, что очень серьезно происходит наращивание возможностей Украины. Отвечая на ваш вопрос, я скажу, что и то, и другое. Ведь смотрите, ПВО российское показывает полную как бы беспорадность, да, если говорить украинскую мову. То есть абсолютно неспособность реагировать. И особенно это уникально в отношении Москвы. Было показано и отработано, что если несколько раз по центру, по Москва-Сити идут удары, то это означает, что панцири, которыми там окружена Москва, ну, собственно говоря, они там бесполезные и ничего не могут сделать. Более того, если ракета украинская поражает очень мощный, могущественный, раскрученный, разрекламированный комплекс ПВО ПРО, это хочу подчеркнуть, С-400, это не просто комплекс ПВО, это комплекс противоракетный, и ракета наша его поражает.
Это в Крыму, да, на Тарханкуте?
В Крыму, да, в Крыму. И это означает, что эта система ПРО, система ПВО не действует. Более того, ведь если мы говорим дальше о дронах, и морские дроны, да, прошли мимо, как бы, и убили определенные там, ну, будем говорить так, вывели из строя под Новороссийском этот большой десантный корабль, да. Это означает, что Россию полностью лишили на сегодняшний день, 5 из 6 больших десантных кораблей, Россию полностью лишили возможности проведения десантно-штурмовой операции с моря. То есть методично, красиво уничтожать. Дальше. Вот эти удары по аэродрому Кресты, по аэропорту, вернее, да, ну там военные самолеты, военно-транспортники Ил-76 были в Пскове, это 700 километров. Удар под Новороссийском, это если по прямой, то там около 600, но я думаю, дроны шли там же в обход, и получается, опять же, они не менее 700 километров прошли, когда поразили вот этот под Новороссийском большой десантный корабль. Таким образом, у Украины увеличивается и длина руки, и мощь ударов, потому что выведение из строя самолетов методичное, российское ПВО будет не способно противодействовать. Еще даже по такой простой причине. Россия такая огромная по территории страна, а так много целей именно из военной и специальной инфраструктуры, что тут у сил обороны Украины хватит, как говорится, для креативности очень большой маневр создается. Сегодня бьем, условно говоря, по Курску, по Курской области, завтра по, будем говорить так, по Воронежской области, послезавтра по Рязанской, потом по Новгородской и так далее. И потом по кругу. У них нет такого количества ПВО систем, чтобы прикрыть все. Это раз. Значит, они будут делать избирательно. Второй момент. Вырастает технологичность украинских дронов. Ведь, смотрите, сейчас даже из картона делают дроны сегодня, вот в настоящее время.
СБУ
даже
продемонстрировало это видео, да, это уникальная вещь.
Это уникальная ведь ситуация. Это дешевые, это сверхдешевые дроны, которые могут поражать очень дорогие цели. Да? Это уникальность в этом, уникальность еще и в том, что Украина начала масштабировать их в большом количестве и делает, в принципе, то, что мы раньше сомневались, что это как бы полезно, но когда очень много типов различных беспилотников, то противнику очень сложно к ним как бы найти ключи, найти возможности их как бы обезвреживать, потому что они работают с разными, будем говорить так, системами навигации, связи и так далее. И разные композитные материалы используются. Поэтому здесь очень хороший скачок произошел, очень хороший прорыв. И мы же помним, что буквально несколько дней назад говорилось о том, что 6 типов дронов разрабатывается, таких, которые способны будут на 1000 километров как бы действовать, за 1000 километров. Я надеюсь, что среди этих дронов будет не только дроны «Камикадзе», потому что нам нужны сегодня и разведывательно-ударные беспилотники многоразового использования, при том, что мы знаем, что еще в 2017 году был создан комплекс управляемого вооружения, он создавался для вертолета, называется 524R. Это комплекс «Барьер», ракеты РК-2В, которые создала КБ «Луч». И это созданный целой командой там и частное предприятие, и государственное. Это оптико-электронная система наведения с лазерным каналом. Это все может использоваться и для вертолета, и для разведывательно-ударного дрона. Это вооружение более мощное, чем у «Байрактара», который закупают Украину. И в конце концов, там система создана такая, что этот дрон будет более дешевый, если Украина будет закупать, ну, Минобороны будет делать закупки довольно-таки большими партиями. Вот. К этому все идет на самом деле. К этому все идет, и я вижу сейчас достаточно хорошую позитивную динамику, которая действительно позволяет политикам заявлять о том, что Крым будет деоккупирован независимо от того, как на это будут смотреть наши западные партнеры и согласны ли в общем-то, обеспечить нас ракетами. Пока не согласны. Это сигнал, что деоккупацию там не поддерживают. Что касается самолетов и ракет, которые вы упомянули...
А давайте будут... я вас еще задам отдельный вопрос. Валентина, я вот хочу опустить, так сказать, нас смотрят сейчас зрители, слушатели, в том числе и из оккупации. Ну, вот действительно, есть определенный прорыв у Украины в создании так называемой длинной руки. Да, вот эти вот атаки на территорию России, на территорию аннексированного Крыма. Как это поможет все освободить украинскую территорию в ближайшее время? Или это уже... Ну, не цель для вооруженных сил Украины, потому что она, ну, недостаточно, я не знаю, масштабно, да, освободить территорию не получится без ударов по России.
Но первый момент. Расчет совершенно в том, чтобы нацелиться не только на освобождение, а нацелиться на обеспечение так называемого повоенного или послевоенного противостояния. Потому что что значит освободить? Ну, можно большими усилиями сделать деоккупацию Крыма, Донбасса, но ведь все отдают себе отчет, что пока будет ресурс у Путина, пока будет оборонный потенциал, а там ракетное производство не спадает, там дроновое производство наращивается, мы будем иметь дело с практически тактикой выжженной земли. То есть эти деоккупированные территории, они будут выжигать. Так же, как выжигают Херсон, как выжигают другие вот, освобожденные населенные пункты, и это совершенно не устраивает Украину, да, потому что одно дело, когда мы сможем сделать зеркальный ответ, то есть прилетело там 10 ракет крылатых, запустили тоже 10 или 20, и еще в придачу 20 дронов, да, тогда речь о чем? Сейчас происходит модернизация ракеты «Нептун», мы все это знаем, превращение ее в ракету с целью, наземной целью и дальностью, увеличением дальности до 500 километров. Сколько нужно таких ракет? Я думаю, что таких ракет нужно несколько тысяч. Если производства будут сейчас активизированы, я как-то уже проводил такие, как бы по открытым данным, такие, ну, будем говорить, расчеты. Если за год до войны, до континентальной войны, до широкомасштабного вторжения, наши предприятия были готовы делать 3 дивизиона «Нептунов», то есть это более 200 ракет делать за год, то я думаю, что при определенных условиях такое количество ракет можно делать за 1,5-2 месяца. И если это произойдет, то Украина очень серьезно может нарастить свой ракетный потенциал. Ракетный потенциал, но речь идет пока только о крылатых ракетах, а нужны еще баллистические ракеты. Потому что в теории крылатые ракеты Россия сбивать сможет, у нее для этого есть возможности. А вот баллистические ракеты, я боюсь, что здесь уже Кремль не потянет, потому что если будет баллистическая ракета, подобное, как с характеристиками Сапсана, которая как бы сейчас разрабатывается и которая на 65-70% уже готова, по словам разработчиков, то такие ракеты Россия не сможет им противодействовать, потому что у них нет таких систем, подобным Патриот, подобным Мамба, вот СМТ. И я думаю, что тогда в какой-то момент будет достигнута ситуация, когда мы их ракеты сможем сбивать благодаря западным комплексам, а они наши сбивать не смогут. И тогда вот этот вот технологический отрыв и возможность технологического превосходства даст Украине... Ну, условия, при которых Кремль прекратит просто атаки свои в силу их бесперспективности, даже если в тот момент будет еще, так сказать, жив режим этот... преступный режим Путина.
Валентин, самолеты. Давайте я сошлюсь на самолеты. Вот вашу статью, которую вы начали разговор, она называется «Украина в умовах побудови нового світопорядку. Пошук місця в системі координат». Это ваша совместная статья с академиком Владимиром Горбулиным. Вы там подводите такие определенные итоги вот этого года фактически, да, и летнего наступления, и года 2023. Вот меня заинтересовал такой абзац. Украина могла бы получить современные опции вооружения еще в одном случае, если резко увеличатся риски и угрозы для нее, и кажется, так и случилось, потому что именно медленность наступления и чрезвычайно трудное продвижение вглубь обороны врага заставили Вашингтон во второй половине августа таки смягчить свою позицию касательно боевых самолетов и дать гарантии Нидерландам и Дании касательно готовности передать F-16 после обучения пилотов. А какие угрозы выросли? Что увидели в Вашингтоне?
Прежде всего, вот именно эта сложность наступления. И когда генерал Залужный и его соратники фактически сменили тактику и начали как бы делать акцент на такой методичный расстрел, будем говорить так, противника, его логистики, но на той дальности, на которой позволяет сейчас вооружение, да, и стали больше внимание уделять как раз вот этим вот впускам дронов, то есть их территорию, переносить войну на территорию врага. Вместо того, чтобы какими-то штурмами лобовыми, чего ожидали американцы? Они ожидали, что лобовые штурмы, вот эти вот столкновения и все это будет продолжаться, и за счет этого украинская армия разрежет российские группировки и дойдет до моря достаточно быстро.
С огромными потерями.
Да, с большими, соответственно, потерями. Без самолетов и без ракет, да, без поддержки. И без поддержки вертолетами, да, будем говорить так, вертолеты огневой поддержки. На мой взгляд, решение нашего военного командования было совершенно правильным и обоснованным, потому что все там прекрасно понимают, что самый большой и самый важный ресурс для Украины – это людской ресурс, это мотивированные, наученные, опытные солдаты и офицеры. Вот что самое главное. А даже не скорость движения и даже не как бы… Потому что… Никто не отказывается от полной деоккупации страны, но никто не согласен, чтобы центр тяжести, чтобы, вернее, весь груз тянул украинский солдат на своих плечах. Это абсолютно неверная позиция, потому что только бы дали, например, ракеты, мы с вами об этом в прошлый раз говорили, да, только бы дали достаточное количество ракет, но хотя бы 300-400 ракет сейчас можно легко дать с таким образом, чтобы ни одна из стран-доноров не оказалась в ракетном дефиците.
Атакамсы или Таурусы, да, вы имеете в виду?
Да, мы уже делали с вами подсчет, да, помните, 80 ракет Атакамс Хаймар, да, приблизительно столько хотели конгрессмены выделить дальше, по 100-120 ракет крылатых со всех государств, Франция, Германия и Великобритания, причем Франция, чтобы Германия дала Таурус, потому что они дальностью 400-500 километров и позволят очень хорошо продвинуться именно в давлении на режим, потому что речь не только в наземной операции, и не столько в наземной операции, а речь во всеобщем давлении на Кремль. И вот это вот военное давление, оно, и мы видим, что даже дроны, которые сегодня у нас даже нет аналогов шахедов, даже такого нет. Но скоро будут, но у нас нет сегодня дронов, которые имеют боевую часть 70 килограммов, например, да, или 100 килограммов. Таких, но я имею в виду, кроме морских. Морские там есть 450, 850 имеют. А вот авиационных комплексов таких нет. И то уже паника и дрожь, и даже они просто, почему они боятся в России? Потому что они видят, с какой скоростью, с какими темпами наращиваются эти возможности, да, и поэтому они понимают, что вот-вот и это все будет. Так вот, получается, что вот это вот, то, что на Западе принимают за ступор контрнаступления, да, вынудило их пойти на решение по самолетам. Ну и плюс мы с вами прекрасно знаем, что интересы Дании и Нидерландов с украинскими совпали, они переходят на F-35, и им нужно было бы это решение ускорить, и они фактически создали такую дипломатическую ловушку, да, и подали заявку о гарантиях, и получив эти гарантии, они быстро раструбили на весь мир это, чтобы не было шага назад. И буквально несколько дней присоединилась Норвегия, которая уже перешла на F-35, у нее у нее был прощальный, будем говорить так, полет на F-16 еще в январе 22 года, поэтому ее ничто не сдерживает сейчас. Но проблема, видите, в чем самолетов? Самолеты будут приходить только лишь с начала 24 года.
Так это задел на следующий год уже сейчас, да? И вот эти ракеты Амрам тоже, это очень интересная новость. О закупке этих ракет, я так понимаю, к украинским сушкам они цепляться не будут, а это задел как раз класса воздух-воздух по F-16.
Да, эта ракета, по-моему, мы этот вопрос тоже обсуждали с вами, но, тем не менее, стоит вернуться к нему. Это ракета средней дальности действия, и если это новые ракеты, то это будет дальность порядка 160-180 километров. Но есть нюансы, мы об этом говорили, о том, что в России есть ракета РВВ-БД, значит, ракета воздух-воздух большой дальности, да, или Р-37. Ракета, которая по их характеристикам заявленным может поражать цель на дальности 397 километров. Да? Это в два раза больше, чем будет ракета «Амрам», которая будет на украинских F-16. Но речь будет идти о чем? О выучке пилотов, раз, о комплексном действии. Радар F-16 гораздо более мощный, будет видеть дальше и быстрее, позволять быстрее действовать. Все специалисты авиационные говорят, что как система, как платформа F-16, конечно, на порядок выше, потому что это совершенно автоматизированная, более современная платформа. Есть мнение, что самолеты типа Су-30 будут уступать F-16. Поэтому от многого чего зависит, конечно, но тем не менее главный аспект, на мой взгляд, это то, что F-16 смогут эффективно бороться против ракетных атак России и смогут, кроме того, работать эффективно по земле ракетами в воздух-земля и поддерживать, работать как штурмовики, поддерживать наступление. Вот это тоже крайне важные моменты. Я думаю, что если это было бы... Зеленский назвал 160 самолетов, да, необходимых. Мы понимаем, что эти самолеты, они же не придут по щелчку пальца в один момент, в один день. Да? Они будут... Перевооружение будет длиться несколько лет. Но самое главное, что принято решение. Но еще один важный момент, который стоит упомянуть, это то, что ракеты «Амрам», о которых мы сейчас с вами говорим, они могут появиться только в середине 2024 года в Украине. Поэтому здесь речь идет скорее о том, что Соединенные Штаты заботятся о уже послевоенном противостоянии, об организации вот этого послевоенного противостояния, чтобы Украина имела возможность не просто огрызаться на атаки врага, а ощутимый урон наносить, зеркальный урон противнику, который будет пытаться атаковать украинскую территорию.
Но вот это же для воздушного боя, да, Амрам? Для того, чтобы поражать российские самолеты?
Да, это для воздушного боя, но именно эти ракеты, они будут позволять самолетам действовать на определенных дистанциях, правильно? То есть это, есть даже такое, говорят авиационные специалисты, пилоты говорят, что даже если они знают, что есть система ПВО, пусть даже старая, пусть даже неисправна, они все равно будут бояться, да, потому что это держит в напряжении. И даже, тут, если наличие, само наличие таких мощных самолетов, такого мощного вооружения, это большой, конечно, скачок вперед и большие возможности по сдерживанию, прежде всего, врага.
Валентин, пожалуйста, продолжайте.
Который я хотел бы обязательно затронуть, потому что это крайне важно. Но в частности, США, Байден пообещал нам поддержку по израильской модели. А сегодня стало известно, что и ЕС готовит такую модель, и ЕС готовит договор с 24 по 27 год с приблизительно 5 миллиардов евро. То есть, если 5 миллиардов евро ЕС и 3 миллиарда условных американских, это уже поддержка ежегодная на 8 миллиардов евро. Но, ну, долларов, евро, потому что там 3 миллиарда долларов рассматривают США. Я хотел бы вот какой вопрос затронуть. Все эти поддержки затрагивают активизацию западных оборонных, оборонно-промышленных комплексов, да, а нам нужно добиться, чтобы наша промышленность была интегрирована туда и в боеприпасное дело, и в создание, скажем, тех же, ну, ракет, и в создание новых систем артиллерийских. То есть это все должно быть построено таким образом, чтобы мы не просто получали это как реципиенты, а чтобы мы были участниками процесса. Вот это вот важнейшее, важнейшее дело. Но вопросы эти начали сдвигаться с мертвой точки, с оглашением немецкого концерна Rheinmetall прийти на украинский рынок. Потом вот Bayer Systems и возможность производства шведских гаубиц, да, на территории Украины, возможность производства шведских боевых, боевых машин пехоты. И дальше это создание танка и бронетранспортера на территории Украины совместно с немецким концерном. И, наконец, очень важная, я бы сказал, одна из самых важных моментов – это работа с Турцией по созданию беспилотных комплексов, таких как Акинчи, Кизыл-Элма, где Украина уже принимает участие. И это крайне важно для того, чтобы Украина наращивала свои возможности, потому что опыт этой войны показал, что полностью надеяться на партнеров невозможно. И только лишь когда Украина начала делать свои дроны и свои ракеты, сейчас активизировала, только теперь стали, ну, стали уместными заявления, что Украина будет освобождать Крым при любых обстоятельствах. Вот как это случилось сегодня. Это крайне важно.
Валентин, у нас с вами пару минуток осталось. Я понимаю, это не очень неблагодарное дело. Ваши прогнозы на осень? Ну, в любом смысле, это может быть фронт, это может быть, ну, процессы атак по России, допустим.
Я бы сказал так, есть шансы дойти до моря, на мой взгляд, есть шансы.
За осень?
Да, но многое зависит от целого ряда факторов, и в том числе здесь, я бы сказал, выходит на первый уровень именно международная, будем говорить так, обстановка, именно международная обстановка, и состояние, морально-психологическое состояние вот всей вертикали власти России. От, будем так говорить, от самого Путина до вниз, до командиров среднего звена. Потому что там армия сейчас выпотрошена, но поставки людей, живой силы для их утилизации, как мы уже говорим, да, хотя это в кавычках, но так оно и есть. У них есть все возможности вооружений и боеприпасов и всего прочего, у них хватает, но вот именно психологический аспект там очень может сыграть на руку нам. Даже такие серьезные решения, как, например, решение передать нам ракеты вот осенью, если это, если бы это произошло, то это бы очень сильно увеличило бы наши шансы. Но не стоит особенно беспокоиться, если не произойдет, будем так говорить, разрезание дохода до моря, если не произойдет, если даже если силы обороны не смогут деоккупировать Мелитополь, будем говорить так, до конца года, в этом нет трагедии. Есть инициатива, которая в руках сил обороны, и мы должны думать не о квадратных метрах сейчас, а о том, чтобы сохранить людей и чтобы создать условия и возможности на будущее 5-7-10 лет, которые будут характеризоваться противостоянием с этой огромной страной. Ну, конечно, если, если режим Путина будет ликвидирован, то возможны и другие варианты, когда будут, в принципе, переговоры. После деоккупации всей, всей территории Украины переговоры, конечно, были бы уместны и логичны.
С позиции силы более было бы.
Полная деоккупация.
Спасибо. Да. Валентин, поджимая, к сожалению, время. Спасибо вам большое за такой масштабный и глубокий анализ того, что вот произошло летом, ну и сейчас происходит, и с какой задел вооруженные силы Украины сделали на эту осень. Валентин Бодрак, военный эксперт, директор Центра исследования армии и конверсии разоружения, был вместе с нами. Наша программа заканчивается. Друзья, спасибо, что провели с нами этот час. Денис Тимошенко работал для вас в студии. Больше в интернете, сайт украинской службы Радио Свобода, радиосвобода.орг, вкладка Донбасс, во всех популярных социальных сетях. Подписывайтесь на нас в YouTube, в Телеграме. Удачи, до понедельника.
Донбасс реалии.